Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с виолончелисткой Софией Шапиро. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Джерома Селлинджера.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 38. Вспомни второе пришествие и отрезвись. Возведи очи свои на небо, когда оно, подобно чистому зеркалу, со славою осеивает звездами землю, и в удивлении скажи: если звезды сияют с такою славою, то коль ми паче праведные и святые, сотворившие волю святаго Бога, тот час, когда приидет Господь, воссияют неизглаголанным светом спасительной славы. Вспомнив же о страшном оном пришествии, содрогнись телом и душею, и с сердечною болезнью скажи себе: каким же я грешный окажусь в этот страшный час? Как предстану престолу страшного судьи? Как мне рассеянному иметь место с совершенными, или как мне, козлищу, стать с овцами одесную Христа, или как мне бесплодному оказаться в числе святых, совершивших здесь плоды правды? Мученики покажут свои муки, подвижники свои добродетели, а я что покажу, кроме своего нерадения и всегдашних себе поблажек? О, душа грешная, душа бесстыдная, душа, ненавидевшая всегда богоугодную жизнь! Долго ли увлекаться тебе худым навыком к лукавым помыслам? Чего ждешь в нерадении своем? Думаешь, что укоснит прийти судья? Не укоснит он, но как страшная молния будет пришествие его с небес. Постарайся же оказаться готовую в тот страшный час, чтобы не плакать там вовек века.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с виолончелисткой Софией Шапиро.
Что мне хочется отметить в западной школе, это камерная музыка. Особенно квартет.
То есть, это конечно, как раз к Америке свойственно. Но мне кажется, уехали очень многие наши профессионалы.
Да,
и
да.
Они, можно сказать, обогатили музыкально.
Да. Но не только. Я была очень довольна именно нашему творческому такому союзу в Америке с ребятами из ЦМШ. Вместе играли. Это был марафон. То есть мы жили там 3 недели, ну почти месяц. И это был фестиваль. Практически почти каждый день были концерты, и программа была новая. То есть это был настоящий марафон. Можно было только заниматься, и ни о чем не думать. И опять же, это было 8 часов разницы во времени, и все вот это мы чувствовали. Но тем не менее...
Там было 12 часов разницы.
Да, в нашем случае было 8 часов, вот Бостон на востоке находится. Мы ни о чем не думали, только занимались. И, в общем, мне понравился наш дирижер, который действительно наш эмигрант. Он раньше играл в оркестре Башмета. Его зовут Алексей Шабалин. Он нас научил очень многим вещам, рассказал о некоторых произведениях, то, чему мы бы не научились здесь. То есть, собственно, здесь нам этого не объяснили в Москве. Его знание конкретных произведений, особенно Шостаковича, очень много нам дало. И не только, а также мы играли в Вивальди, просто играли в оркестре. И он нам объяснял, что это за музыка, и сразу мы друг друга понимали. Потом учить такие произведения сложные, как вот октет Шостаковича, Мендельсона, буквально за неделю нужно было сразу донести на сцену. То есть это все благодаря дирижеру. Он блестяще знал каждую партию, каждого инструмента, он всем все показывал. С ним себя можно было чувствовать спокойно на сцене. Это очень важно, поскольку многие вещи мы понимаем и выучиваем именно на сцене. Этому дирижера как раз учат. Опять же, когда я в Москве играла с оркестром, вариации на тему рококо, и помню, что дирижер меня заставил играть на бис, хотя у меня сил просто уже не осталось. И он говорит, ничего, сейчас поучим. Это тот самый случай, когда учат многие вещи на сцене, это полезно.
Это называется профессионализм настоящий. Да. Сонечка, скажи, пожалуйста, каким же образом все-таки ты оказалась в Италии? Несмотря на то, что московская школа очень сильная, как считают многие наши музыканты, она и лучшая в мире, тем не менее, да. Тебя унесло в далекую Италию солнечную. Как это получилось?
Ну, мой педагог, в общем-то...
Журавлёва, да?
Журавлёва Мария Юрьевна, она мне уже давно намекала на то, что надо уезжать, поскольку здесь очень сложно на практике именно обучение в высших учебных заведениях, в частности, виолончелистам, потому что на данный момент, казалось бы, есть прекрасные педагоги, такие как Шаховская, Гутман, но есть очень много нюансов, которые, собственно, не позволяют здесь остаться. Во-первых, возраст этих педагогов, им уже под 80.
Физические возможности охватить большое количество учеников они не могут.
Да, очень многого не могут, и многие гастролирующие виолончелисты, то есть как таковой учебы здесь нет. Как мне объяснили, в общем-то, я потом и на практике поняла. Ну, и поскольку я 2 раза ездила в Америку, мне как-то намекали, что вот там хорошая школа, и там действительно был прекрасный педагог, он и есть тут в Бостоне, преподает Терри Кинг, очень хороший педагог, но мне категорически не понравилась вообще жизнь в Америке, это навело на меня тоску, то есть 2 раза, когда я туда ездила, это была такая тоска, то есть благо то, что вот мы занимались музыкой, и в этом плане это была шикарная школа.
Мне Сонечка, а что тебе так не понравилось в
вот жизни? Вот сам менталитет, ну вот не мое и все, я не смогла бы там жить. На меня тоска находила, опять же, если там учиться, так далеко, и тогда уж там и работать, и мысль о том, что там придется жить долгое
далеко
время.
Далеко, да, от своей семьи такой... Теплое, да. Такое любящее. А в Италии ты себя не так чувствуешь?
Ну, Италия, во-первых, не так далеко.
Я не говорю про расстояние, да. А по поводу менталитета.
По поводу менталитета все-таки не так. Все-таки европейская страна, все-таки у них есть чувство культуры, какого-то вкуса, чувство прекрасного, это у них есть, у них никогда это не отнимешь. Собственно, Италия — это символ красоты. То есть они все делают
прекрасно. В разных областях, да?
Да, все делают красиво, и они это видеть умеют. Они не отрицают, опять же, они не превозносят самих над всеми. То есть они видят красоту и в России. Они, в общем-то, могут оценить то, что не могут сделать американцы. Должна сказать, что в Италии у меня педагог американка.
Пока непонятно. Значит, твой педагог Журавлева Мария Юрьевна, она нашла тебе педагога в Италии или как порекомендовала? Или
нет, совершенно она не знала. Единственное, что у нее были связи с Никитой Борисоглебским, вот ныне знаменитым скрипачом, и у Никиты были друзья в Венской консерватории. Мне предложили туда поехать прослушаться, а я тем временем рылась, сидела в интернете и нашла каким-то образом, уже не помню как, лучших педагогов Европы по рейтингу, и нашла как раз Мэриан Чейн.
Американского педагога.
Да, и она из Италии. Надо сказать, что я и в Новой Зеландии искала себе педагогов, и в Австралии, русских иммигрантов, и там тоже находила, но просто туда не поехала, потому что слишком далеко. И я придумала одну вещь, что я поеду по литовской визе в Литву, и оттуда автобусом я через Вену попаду в Италию. И, собственно, и в Вене прослушаюсь, и в Италии сравню. И, в общем-то, так и случилось. Я на последнем курсе была в училище. Я поехала с виолончелью туда, в Вене прослушалась. Но сразу могу сказать, что мне педагог там не понравился. Это было несколько не мое. То есть это чересчур такая рафинированная игра. Нет вот
того, живого, да?
Да, живого. То, что мне, собственно, свойственно, и то, что мне нравится, это горячность, как у Ростроповича. Вот такого не было, тем более, что я перед тем, как прослушаться, слушала, как вот студент того педагога играл концерт-симфонию Прокофьева. Я поняла, что это немного не то. И, в общем-то, я прослушалась у него, потом я поехала в Италию и встретила вот Мэриан Чейн, которая меня вызвала на урок в 8:30 утра, и мы с ней занимались целый день, потому что у меня заболели студенты, и вот она все это время со мной занималась. Я была уже шокирована вот таким энтузиазмом.
Такой любовью к делу, да, и такой отдачей.
Да, я не знала итальянского, тогда мы говорили по-английски, она американка, китайского происхождения. Поэтому, собственно, да, у нее как раз в ДНК вот наблюдается такая работоспособность, пугающая совершенно.
И сколько вы сейчас с ней занимаетесь уже?
Сейчас уже 2 года я у нее учусь.
Да, и все вот так же интенсивно?
Да, довольно интенсивно. Особенно в прошлом году я это почувствовала, когда мне нужно было подготовить диплом. в Италию. То есть я хотела поступать на бакалавра, но она мне сказала, что вот, моя педагог, что мне надо как можно быстрее защититься. И вот была старая программа диплом, которую сейчас уже ее упразднили, уже новую ввели бакалавриат. А мне вот досталась эта программа диплома бакалавра. И экзамен предполагался длиной целый день. Нужно было играть 16 капризов, там 5 и Гроссмахера, то есть это техническая часть, обязательная программа. Нужно было вот это все сыграть.
Затем и кто прослушивал?
Прослушивала комиссия, директор, струнное отделение. Приглашали профессора извне, то есть из другого города, приглашенная комиссия была.
Это все выпускники в таком объеме защищаются?
Да, дело в том, что там защищаются не все в один день, как вот мы защищались в Москве, а у каждого есть свой день. Мы в тот день были вдвоем с другой девушкой, но я сыграла полностью концерт Дворжик, еще соната виртуозная была. После всего этого было две сюиты Баха, нужно было сыграть. Затем меня запирали в аудитории, мне нужно было выучить пьесу за 6 часов и ее сыграть. И затем нужно было провести открытый урок и был коллоквиум, то есть нужно было рассказать о виолончельном репертуаре, ну, на итальянском, естественно. Вот, собственно, целый день этого заняло, и я в ужасе просто ждала этого диплома, потому что я, в принципе, себе не могла представить, как это можно вот целый день играть.
Вот. Ну, ты смогла и защитилась, да?
Да, тем не менее, все получилось благодаря моему педагогу, поскольку она действительно...
Она тебя закалила,
да,
вот приучила.
Да, меня закалить, это точно, поскольку она настолько требовательная, вот именно перед концертом такие высокие требования, она никогда не хвалит, она постоянно ругает. Ну, ты понимаешь, что после...
По делу, все это по делу.
Да, это вот тяжело в учении, легко в бою, тот самый случай. Что вот после диплома и она была довольна, и, в общем, я получила, опять же, удовольствие.
А теперь как складывается дальнейшая твоя музыкальная жизнь?
Я до диплома еще настолько сомневалась в том, вообще стоит мне этим заниматься, в своем профессионализме. Я была в каком-то таком состоянии немножко опущенном. Я хотела сказать еще по поводу педагогов по камерной музыке, по квартету. Прекрасный у нас педагог Пьетро Скальвини. И с ним у меня тоже складывались отношения очень сложные, поскольку это совершенно другая школа, то, чему меня в Москве не научили. И, собственно, в Москве очень редко, где можно найти действительно хорошие квартеты по качеству игры. И мне было дико сложно. И затем я просто думала после диплома к нему прийти, и к Чен Мариан тоже, просто спросить, стоит ли мне продолжать заниматься музыкой, потому что я была действительно в состоянии, что я не могу сделать этот диплом, я не могу защититься.
Сонечка, это ты просто переутомилась, очевидно.
Да. Ну, потом, когда я защитилась, я увидела реакцию моего педагога, и она мне сказала, что ты дальше собираешься делать, и какая программа у тебя дальше. Ну, я подумаю, может быть, я пойду в магистратуру. Она, да-да-да, конечно, иди. Но я так поняла, что она одобряет, что мне стоит заниматься дальше.
И сейчас ты обучаешься в магистратуре, да?
Да.
То есть у этого же педагога?
Да. Я тогда еще ходила к педагогу по квартету, который тоже очень-очень много меня ругал. И было за что. Я пришла к нему после диплома, и у него была такая реакция, что да, конечно, продолжаю обучение, конечно. И сейчас я могу сказать, что я очень рада, что поступила сейчас в магистратуру. И занимаюсь любимым делом, несмотря на то, что как бы есть свои трудности в работе и такого организационного плана. Но что касается учебы, то, зачем я туда приехала, это сполна. То есть это
не просто... то, что не зря, а это с избытком.
Да, это с избытком, потому что у меня сейчас 5 групп камерной музыки. Как правило, у всех по 2 группы, то есть квартет и фортепианный ансамбль. У меня этих ансамблей 5. Есть еще игра в оркестре, которая оплачивается. Это концерты выездные, как правило.
То есть ты имеешь и возможность заработать?
Да. То есть это вот тот самый профессор из приглашенной комиссии, перед которым я защищалась, он у меня после диплома взял телефон, и теперь мне периодически звонит, приглашает меня работать. И вот мы с моей подругой, которая тоже сейчас приехала, поступила на бакалавриат, скрипачка Лена Хабарова, она, в общем-то, со мной ездит на эти концерты.
Сонечка, а как ты себя представляешь в дальнейшем после окончания магистратуры? Ты вернешься в Россию или будешь жить в Италии? Это еще непонятно?
Ну, я надеюсь, что это понятно. Я надеюсь все-таки, что я вернусь, как только защищу магистратуру, свой диплом. И я бы очень хотела вернуться. Конечно, нужно будет начать работать обязательно. Возможно, я пойду в аспирантуру. Я буду пытаться поступать либо в консерваторию, либо в Гнесинскую академию. Хотелось бы продолжить дальше обучение, но уже я бы пошла на факультет камерной музыки, это я точно знаю.
То есть ты уже определилась внутренне.
Да.
Сонечка, скажи, твоя внутренняя духовная жизнь в плане воцерковления, она как-то способствовала? Ну, наверняка способствовала, просто ты расскажешь, как во всей твоей жизни, потому что представить, молодая девушка едет сначала прослушиваться в Австрию, потом едет в Италию. Другие страны, тут сколько сил и оттяжек психологических на адаптацию, да, в других государствах. А тут нужно еще и профессионально себя показать. Это какую волю надо иметь. И опять же, наверное, какая опора в Боге должна быть для верующего человека, да, в первую очередь.
Да, как правило, это действительно вера. Нет сомнений, нет малодушия. Ну и, конечно же, все это время... Пока я жила в Италии все эти 2 года, я чувствовала, что за меня молятся мои родители. Конечно, я хожу в храм, там есть православный храм, я там пою. Но не настолько этому уделяю внимание, естественно, как мой папа. Но, тем не менее, это мое, я это знаю. Сложно объяснить, но, на мой взгляд, нам, детям...
Священников
и, в принципе, верующих родителей... Нам довольно тяжело, поскольку, как бы, с одной стороны, в нас это изначально заложено, нашу религиозность.
Да, дана даром от родителей,
да,
как пример.
Но...
А что ты сам?
А что ты сам, это то, что мне бы хотелось, но у меня этого нет. То есть это есть у моих родителей, они сами это нашли, они сами к этому пришли. Вообще, все, что ты делаешь сам, это как-то особо для тебя дорого. А тут ты понимаешь, что все-таки это твои родители...
Но это такой фундамент.
Да, это фундамент, с одной стороны. С другой стороны, есть такие моменты в жизни каждого, я верю, что происходит, что когда ты отдаляешься, но потом действительно сам к этому приходишь.
И как будто по-новому обретаешь.
Да, заново.
Соня, а вот как тебе живется в католической стране, тебе, православному человеку? Здесь никаких нет сложностей? Все органично?
Ну, надо сказать, что на практике это не такой уж церковный народ, не такой уж религиозный. Как казалось бы, я хожу в православную церковь, там ходит весь православный народ, собственно, русских там и нету, это украинцы, молдаване, румыны, болгары.
Все, кто едут работать в основном.
Да. Батюшка итальянец, то есть, собственно, такая среда. Даже в некотором плане немножко странная среда, потому что многие там едут работать, и непонятно, чем занимаются, и просто не работают, и как-то вот по-странному даже себя ведут. Но, тем не менее, ты приходишь в храм, ты просто вот к Богу приходишь.
Но ты там сильно скучал по России, или там некогда скучать, учитывая твою загруженность и занятость любимым делом?
Последнее время мне некогда скучать, да я не так долго там была, потому что после защиты диплома я жила в Москве 6 месяцев, а в Италии живу с октября по декабрь. Поэтому я пока не соскучилась, но вообще, как правило, я скучаю, у меня ностальгия, и это очень тяжело. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Италию из России, мне реально очень тяжело, я постоянно плачу. Но потом постепенно с работы, с музыкой, как-то я возвращаюсь к жизни.
Адаптируешься.
Да, адаптируюсь. Но, тем не менее, вот многие говорят, что через год это проходит. Вот у меня через год это не прошло. У меня все-таки есть ностальгия, я скучаю по своим, и я надеюсь, что все-таки я вернусь рано или поздно.
Сонечка, и вот в заключение, скажи, пожалуйста, как ты отбираешь авторов, кто твои любимые авторы и любимые произведения?
Конечно, это очень обширная такая тема, потому что я люблю очень много разной музыки. Конечно, я очень люблю концерт Дворжика, и очень люблю я немецкую музыку, я ее выделяю прям вот отдельно. Шуберта особенно, Бетховена. Не сразу ко мне пришла любовь к этим композиторам, но вот с тех пор, как я занимаюсь квартетом особенно, я очень полюбила и Шуберта, и Бетховена.
Но для тебя важны такие произведения, где дается возможность показать возможности виолончели или
да. Принципе? Ну, в принципе, сложные произведения, они, как правило, самые красивые. Хотя не всегда так. Например, Грик, он не настолько сложен технически, но он очень красивый. Я очень люблю Рахманинова, но, к сожалению, для виолончели не так много написано. И то, что написано для виолончели, вся красота там, опять же, в фортепиано. В аккомпанементе лежит, вот есть камерная соната, где партия фортепиано. Собственно, видно, что это не для виолончели было написано.
Ну, это можно понять, почему у Рахманинова. Ну, а вот по поводу Дворжика и других авторов.
Дворжик, ну, это наша славянская музыка, то есть это все-таки наше родное, Чайковский, ну, это уже любой человек скажет, что любит Чайковского, его симфоническая музыка, ну, опять же, виолончельное произведение, вариации на тему рококо, скрипичные концерты. Что еще? Люблю я композитора такого, Делиус, его зовут, это Великобритания. У него есть виолончельный концерт, который мало кто знает, но он шикарный.
Последнее это время... композитор какого времени?
Это композитор начала 20 века. Сейчас я играю концерт Вайнберга, советский композитор.
Ну вот Шостакович твой любимый автор.
Я очень люблю за его полифонию, в общем-то. Я чувствую действительно, что я понимаю эту музыку. И Прокофьева тоже. Вот, конечно, концерт симфония. Виолончельный, конечно же, его просто симфонии, концерты для скрипки. Вообще литература и поэзия Серебряного века и музыка – это все мне очень близко. Я чувствую, что я это понимаю.
Сонечка, мне хочется пожелать тебе творческих успехов.
Спасибо
и помощи Божией.
Спасибо.
Вы прослушали интервью с виолончелисткой Софией Шапиро. Прозвучали фрагменты произведений Гаспара Касадо, Дмитрия Шостаковича и Антонина Дворжика. Партию скрипки исполняла Елена Хабарова, партию фортепиано Нина Абраменко и Полина Черницкая. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, что означают слова «церковь воинствующая» и «церковь торжествующая»?
Это условные названия, очень условные. Они принимаются в богословии и обозначают следующее. Церковь воинствующая, то есть это совокупность тех живых христиан, а торжествующая – это тех, которые в Царстве Божьем. Но скажу вам так, что эти термины условные по следующей причине. Антоний и Макарий, Афанасий и Сесои, они уже здесь были в церкви торжествующей, хотя еще находились на бренной земле. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. На мысль подготовки сегодняшней передачи меня сподвигла информация, почерпнутая из одной из лекций глубоко уважаемого мною профессора Алексея Ильича Осипова. Он говорил о том, что двумя самыми главными увлечениями, захватившими в наше время католические круги, стали следующие вещи – Иисусова молитва, практикуемая по давно известной и популярной в православных кругах книге анонимного автора «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» и восточных медитаций, часто объединяемых, по его наблюдению, в некий конгломерат и воспринимаемых зачастую как нечто единое целое. Ну, насчет восточных медитаций более или менее понятно. В самом деле, куда кинуться к пребывающему в безнадежном тупике прелестному западному сознанию, как не к далекому от него по форме, зато столь близкому по сути, не менее прелестному сознанию восточному. Однако, не менее близким этим двум типам сознания может предстать упоминаемые откровенные рассказы странника, фигурируемые в повести Джерома Селлинджера «Зуи», о которой мы сегодня будем говорить, и которая может служить очень наглядной иллюстрацией наблюдений Алексея Ильича. Откровенные рассказы стали популярными в некоторых западных кругах, и в частности американской интеллектуальной молодежи, еще в начале 60-х годов XX века. Об этом свидетельствует не только упоминание о ней, насколько я помню, в трудах известного американского иеромонаха Серафима Роуза, но и в гораздо более удаленного от православия, хотя, судя по всему, все-таки довольно много о нем знающего Селлинджера, одного из самых, если не самой, культовых фигур американской литературы второй половины названного века, известного в России более всего по роману «Над пропастью во ржи». Однако это произведение, на мой взгляд, у него не самое главное. Таковым является, и это уже не только мое мнение, цикл повестей и рассказов о довольно многочисленной семье Гласов. Некоторым из членов ее, не всем, посвящено то или иное произведение, в их числе повесть «Зуи», в которой мы находим довольно подробно изложенное содержание откровенных рассказов странника и, более того, не менее развернутые рассуждения о них, исходящих из уст Зуи Гласа. Русскому читателю, а заодно и слушателю, исповедующему православие, будет, конечно, не безинтересно взглянуть, как все изложенное в откровенных рассказах странника, и в частности рассуждения об Иисусовой молитве, воспринимают столь чуждые, но, как мы увидим, не менее нас томящиеся духовными вопросами, молодые американские интеллектуалы 60-х годов прошлого века, ищущие духовных ориентиров. Вернее, как томились и искали, ибо представители этого поколения ко времени выпуска нашей передачи успели состариться, да и томление того поколения наверняка отличается от исканий теперешней американской молодежи. А воспринимают они ее, то есть Иисусову молитву, довольно своеобразно, хотя и вполне, как мы увидим далее, в духе героя русской книги. Уж не знаю, как лучше выразиться. Хотелось бы сказать, с привычной для их нации смесью мечтательной отвлеченности относительно реальной жизни и потребительского религиозного практицизма. Однако это не так, вернее, не совсем так. А вот как именно, мы попробуем с вами понять совместно, руководствуясь текстом Селлинджера. Сразу же добавлю, что текст этот будет сопровождаться музыкальным переложением Иисусовой молитвы, выполненным знаменитым английским православным композитором Джоном Тавенером. Но вначале несколько слов, собственно, о Джереми Селлинджере. Он родился в 1919 году. Первые его произведения были написаны в первой половине 40-х годов, опубликованы в конце 40-х же. Прославивший его на весь мир короткий роман «Над пропастью во ржи» вышел из печати в 1951 году. Успех этой и последующих книг дал возможность Селлинджеру купить усадьбу в 90 акров в штате Нью-Хэмпшир и жить там отшельником, не показываясь на людях и не поддерживая ни с кем почти никаких связей. Отшельничество, правда, было нарушено один единственный раз в конце 80-х, для того, чтобы защищать нарушенные, на его взгляд, авторские права на суде. Поступок в высшей степени американский. С тех пор все то же затворничество и литературное молчание, тоже не нарушаемые с середины 60-х. Причины – неприятие образа жизни массового общества потребления, медитативная практика в духе дзен-буддизма, стяжание духовности в этом же духе. Взгляды Селлинджера, насколько можно понять, наиболее полно выразились в небольшой новелле «Тедди», заключающей довольно ранний сборник «Девять рассказов», о которой, быть может, мы тоже еще поговорим. И, как можно догадываться, существенно с тех пор не менялись, а также в близких ей по духу произведениях о братьях и сестрах Глассах, в частности, интересующей нас сегодня повести «Зуи». Здесь уместно, наверное, будет вкратце пересказать, насколько возможно это сделать, то, что в ней происходит. Главная ее мысль – прорыв из душного мирка обиходной пошлости, преображение души посредством духовного просветления, приобщение к религиозному опыту, в том числе и православному, долженствующему вывести по возможности человечества, в крайнем случае, избранных его представителей из духовного тупика. Сам же сюжет прост. Это попытка молодого актера Захарии Гласса, он же Зуи, вывести из состояния депрессии младшую сестру Френни, тоже актрису. Действие происходит в их нью-йоркской квартире, где помимо их живут и родители, и довольно четко делится на две части. В первой матушка Гласс делится с сыном тревогой за спящую в соседней комнате дочь, за рассудок которой она опасается. Далее следуют попытки Зуи объяснения состояния сестры. В частности, он объясняет матери смысл Иисусовой молитвы, при помощи которой Френни пытается преодолеть кризис. Вторая часть – разговор Зуи с сестрой, к которой он приходит по настоянию матери. Этот разговор наиболее для нас интересен, и я, не вникая в частности, попытаюсь выделить из него то, что может представить интерес для русского религиозного читателя. Ключевая фраза, на мой взгляд, дающая понимание тупика, в котором пребывает Френни, не в этой, рассматриваемой нами сегодня повести, а в другой, предшествующей ей, и названной по ее, Френни, имени. «Понимаешь, все они такие», — говорит она там, подразумевая под всеми окружающих ее людей общество потребления. «И все, что они делают, все это до того, не знаю, как сказать, не то чтобы неправильно или даже скверно или глупо, вовсе нет, но все до того мелко, бессмысленно и так уныло. И хуже всего то, что если стать богемой или чем-нибудь вроде этого, все равно это будет конформизм, только шиворот на выворот». Конец цитаты. В этой характерной для прозы Селлинджера реплике, комментирует приведенный фрагмент один из исследователей, была схвачена исчерпывающая, по мнению писателя, парадигма стандартного человеческого существования, ограниченного лишь двумя взмахами незримого маятника. Самодовольное потребительство или яростный, бесплодный бунт. Очень верное наблюдение, причем верное не только в отношении первой его части, касающейся самодовольного потребительства, но еще более верное в отношении второй, протеста против нее, имеющего на первый взгляд вид альтернативы, но на самом деле являющейся обратной стороной первой. Стоит в этом смысле внимательно исследовать эволюцию рок-музыки и ее представителей, начинавших яростным бунтом и закончивших вполне комфортным существованием в рамках того же общества потребления. Два пути, сходящиеся в одном и том же тупике, потому что оба вне Бога. Но таким же или почти таким же тупиком оборачивается духовное искание и поверженное в депрессию Френи, и пока что стоящего от нее в стороне Зуи, причем в перспективе виднеющейся все той же пошлостью. Почему же? А потому, что духовное делание, служащее ей альтернативой, в частности Иисусову молитву, Френи воспринимает во все тех же, въевшихся в плоть и кровь западного человека, потребительских понятиях, подразумевающих духовное стяжание, но не подразумевающих духовного труда. Попробую выразить это не вполне понятное выражение яснее. Я совсем не напрасно обмолвился о духовном делании, включающего в числе других Иисусову молитву, которая в осмыслении интеллектуала-американца, да и не только его, стоит в этом ряду одним из ничем не выделяющихся из него слагаемых, в числе которых и индуистская мантра, и дзенский каан, и заклинания шаманов, и многое другое в том же роде. Об этом говорит Зуи в пространной просветительской речи, обращенной к матери, которая призывает его спасти душевно повредившуюся, как ей кажется, сестру, или хотя бы побеседовать с ней. Процитируем эту речь, упуская общеизвестные и привычные для верующих вещи и оставляя лишь те, которые звучат для него экзотически, чтоб не сказать более. Однако эти вторые, как я постараюсь показать позже, имеют под собой реальные основания, могущие быть полученными от чтения откровенных рассказов странника, под определенным, правда, углом зрения. Показательны в частности фразы о предназначении Иисусовой молитвы для богомольных ханжей и любителей бить поклоны, а также о чтении ее во время ограбления кружки для пожертвований.
Задача обеих книжечек, первой и второй частей «Откровенных рассказов странника», заключается, по-видимому, в том, чтобы доказать всем людям необходимость и пользу от непрестанного повторения Иисусовой молитвы. Вначале под руководством опытного учителя, вроде христианского гуру, а потом, когда человек немного освоит эту молитву, он должен повторять ее уже самостоятельно. Главная же мысль в том, что это вовсе не предназначено для разных богомольных ханжей и любителей бить поклоны. Можешь грабить чертову кружку для пожертвований, только повторяй молитву, пока ее грабишь. Озарение должно нисходить не после молитвы, а вместе с ней. Вся идея, собственно, в том, что рано или поздно молитва сама собой от губ и от головы спускается к сердечному центру и начинает действовать в человеке автоматически, в такт сердцебиения. А затем, через некоторое время, после того, как молитва стала твориться в сердце сама собою, человек, как считают, постигает так называемую «суть вещей». Об этом ни в одной из книг прямо не говорится. Но по восточным учениям в теле есть 7 астральных центров, называемых чакрами, и ближе всех, связанный с сердцем, центр называется анахата. и он считается адски чувствительным и мощным. И он, в свою очередь, оживляет другой центр, находящийся между бровями – аджна. Это, собственно говоря, железа, апифиз, или точнее аура вокруг этой железы. И тут, хоп, открывается так называемый третий глаз. Ничего нового, помилуй бог, это вовсе не открытие странника и компании, понимаешь? В Индии уже бог знает сколько тысяч лет это явление было известно как джапам. Джапам – это просто-напросто повторение одного из земных имен бога, или имен его воплощений, его аватар, если тебе нужна терминология. А смысл в том, что если повторяешь его регулярно и буквально в сердце, то рано или поздно получишь ответ. Точнее, не ответ, а отклик.
Трудно понять, насколько серьезен или несерьезен в своей лекции Зуи, который и сам, как мы узнаем позже, в свое время тоже пытался исправить свою жизнь посредством медитации. А когда это не получилось, пришел к выводу о ненужности молитв вообще. Но думается, несерьезен, так как далее, в продолжении темы, следует несколько явно иронических пассажей, суть которых заключена в оброненной где-то между ними фразе «Я не хочу, чтобы вы ушли, полагая, что в религиозной жизни есть хоть малейшее, знаете ли, неудобство». Очень важная для нашей темы фраза «Держи ум в аду и не отчаивайся», сказал Господь одному из самых выдающихся делателей Иисусовой молитвы. Но и у странника, сумевшего без борьбы с грехами и особого труда достичь состояния чувственной благодати, и у желающей без борьбы с собой достичь этой благодати Френи, да и нас с вами, и на сердце, и на уме желание райского состояния, стяжаемого без скорбей и труда. Не есть ли это признак некой духовной поврежденности, если не прелести? Хотя по причине все той же неискушенности, а также учитывая степень относительной нравственной высоты тогдашнего крестьянского сословия, которому принадлежит и странник, в частности, простосердечие и простоту веры, с полной ответственностью я не стал бы утверждать ни того, ни другого. Но очевидно, именно об этом думал и святитель Феофан, вначале издавший эти откровения, а затем пожалевший об их обнародовании. О чем речь пойдет дальше? Мне лично всегда казалось и кажется теперь, что цель духовной жизни заключается не в обретении внутренних чувственных состояний, а в видении своих грехов и борьбе с ними, если возможно, то и до полного их истребления. Если же невозможно, то хотя бы обретение контроля над ними. Но странник в своих откровенных рассказах, хотя в самом начале говорит о себе как о великом грешнике, ни разу на протяжении своих рассказов не упоминает о том, какие именно грехи его томят. Тем более речь не заходит о борьбе с ними. Несколько раз он испытывает смятение чисто житейского характера, несколько раз душевную тяжесть. Однако же после того, как он начинает практиковать Иисусову молитву, грехи его не тревожат ни разу. Правда, во второй части странник упоминает и о тяжести, и о скуке, однако вне относительно себя самого. И как бы вообще, как известный ему из рассказов других делателей, факт. Кажется, подобную задачу стяжания безмятежного состояния ставит перед собою и селлинджеровская героиня, которая думает не столь о исправлении своего внутреннего греховного состояния, сколько об избавлении от воспоминаний о тех или иных неблаговидных или стыдных поступках, которые ей довелось совершить в жизни, а заодно и отстраненность от неприятных ей людей посредством того, что ей кажется молитвой. Цель же всего не непрестанное и напряженное собрание душевных сил, а абсолютное, не зависящее от жизненных обстоятельств, душевное спокойствие, что замечает ее брат. Далее его слова. «Здесь ты на всем готовеньком. Обслуживание по первому разряду. Куда уж удобней. Здесь ты можешь твердить свою Иисусову молитву из Иисуса, святого Франциска, Симора и Хайдиного дедушки. Ты что, не понимаешь? Неужели тебе непонятно, как смутно, как безответственно ты смотришь на мир? Ты смотришь на мир, слушаешь болтовню кучки безмозглых студентов и решаешь, что повсюду только я, и единственный разумный выход для девушки – обрить себе голову, лечь на диван, твердить Иисусову молитву и просить у Бога какого-нибудь маленького мистического чуда, которое принесет ей радость и счастье. Конец цитаты. Удивительно, но все перечисленные заблуждения молодой американки присутствуют и в характере героя откровенных рассказов странника. Влекомые анализом повести Сэлинджера, мы довольно поздно вспомнили о них. И поскольку время сегодняшней передачи истекает, более основательные сопоставления мы сможем сделать только через неделю.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.